Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Обычно жизнь и творчество поэта рассматривают в связи с чем, кем или какими событиями написано то или иное произведение. Самое узнаваемое стихотворение, которое потом стало известным романсом «Я встретил вас и все былое», было посвящено юной красавице Амалии Лерхенфельд, будущей баронессе Крюденер. 18-летний Тютчев был влюблен в молодую фею, которая не ответила ему взаимностью, но навестила поэта на склоне его лет. Именно эта встреча и стала сюжетом стихотворения. Получив аттестат об окончании Московского университета в 1821 году, Федор Тютчев поступает на службу в Государственную коллегию иностранных дел и отправляется в Мюнхен в качестве внештатного атташе российской дипломатической миссии. Там он знакомится с Элеонорой Петерсон, вдовой русского дипломата Александра Христофоровича Петерсона. В 1825 году она овдовела и осталась с четырьмя сыновьями на руках. У Элеоноры был скромный дом в Мюнхене на Каролиненплац, как раз напротив здания русской миссии. На вечерах, даваемых этой миссией, молодая прелестная графиня-вдова в феврале 1826 года познакомилась с Федором Тютчевым, прибывшим в баварское посольство с верштатным помощником секретаря. Сближение происходило стремительно. Элеонора влюбилась в Тютчева сразу и беззаветно. В марте 1826 года 25-летняя Элеонора Петерсон обвенчалась с 22-летним Федором Тютчевым. Брак был счастливым. В лице Элеоноры Тютчев обрел любящую жену, преданного друга и неизменную опору в трудные минуты жизни. «Никогда человек не стал бы столь любим другим человеком, сколь я любим ею. В течение 11 лет не было ни одного дня в ее жизни, когда, дабы упрочить мое счастье, она не согласилась бы, не колеблясь ни мгновения, умереть за меня», – писал о ней Тютчев. В этом браке у Тютчева родилось три дочери. Интересно впечатление, которое произвела эта пара на окружающих. Забыла упомянуть о встрече с одной красивой женщиной, мадам Тютчевой. Она все еще молода, но такая бледная, хрупкая, с таким печальным видом, что ее можно принять за прекрасное видение. Она умна и, мне кажется, с некоторым притязанием на остроумие, что плохо вяжется с ее эфирным видом. Ее муж, маленький человек в очках, весьма некрасивый, но хорошо разговаривает. Долли Фикельмон записала в своем дневнике. В феврале 1833 года на балу произошла первая встреча Федора Тютчева с его будущей второй женой, баронессой Эрнестиной Дёрнберг, занимавшей одно из первых мест в ряду мюнхенских красавиц. В Эрнестине поэт нашел, помимо красоты, ума, блестящей образованности, глубокую духовную близость. Она совершенно затмевала милую и обаятельную, по общему признанию, но не яркую Элеонору. Поняв опасность, Элеонора делала все возможное, чтобы сохранить семью. Однако Тютчева уже ничто не могло остановить. Элеонора впала в отчаяние и в мае 1836 года попыталась кончить жизнь самоубийством, ударив себя несколько раз кинжалом. Несчастья не произошло. Кинжал был от маскарадного костюма. Но, увидев кровь, Элеонора в отчаянии выбежала на улицу и упала без чувств. Соседи принесли ее домой, а вскоре примчался взволнованный муж. В течение суток жизнь Элеоноры находилась в опасности. Она оправилась физически, но нервное потрясение не прошло. Тютчев клятвенно пообещал жене разорвать отношения с баронессой Дёрнберг. Супруги договорились покинуть Мюнхен. В начале мая 1837 года, получив 4-месячный отпуск, Тютчев с семьей выехал в Россию. Вскоре после приезда Тютчева в Петербург состоялось его назначение чиновником русской дипломатической миссии в Турин, столицу Сардинского королевства. Через несколько дней, временно оставив семью в Петербурге, Тютчев отправился к месту своего нового назначения. Там его ждали новые встречи с Эрнестиной. 14 мая 1838 года Элеонора с тремя малолетними дочерьми отплыла к мужу, предполагая добраться на пароходе до Любека, а оттуда уже на экипаже до Турина. Вблизи Любека в ночь с 18 на 19 мая на пароходе вспыхнул пожар. Погасить пламя не удалось. Капитан устремил корабль к скалистому берегу и посадил его на мель. Пассажиры с трудом и не без потерь переправились на берег. 5 человек погибли, а пароход сгорел. Элеонора Тютчева выказала во время этой катастрофы полное самообладание и присутствие духа. Тютчев так характеризует поведение жены, выпавшим на ее долю испытаний. Можно сказать по всей справедливости, что дети дважды были обязаны жизнью матери, которая ценою последних оставшихся у нее сил смогла пронести их сквозь пламя и вырвать у смерти. Во время кораблекрушения Элеонора почти не пострадала физически, но получила тяжелое нервное потрясение, которое требовало лечения и отдыха. Однако, опасаясь за мужа, Элеонора не рискнула задерживаться на лечении в Германии больше 2 недель и уехала с ним в Турин. Но переутомление, сильная простуда и глубокое нервное потрясение, от которого Элеонора так и не смогла оправиться, сломили ее и без того хрупкое здоровье. 27 августа 1838 года Элеонора умерла в жесточайших страданиях. Горю Тютчева не было предела. В ночь, проведенную им у гроба жены, голова его стала седой. Но это не помешало поэту вскоре сделать предложение Эрнестине Пфеффель. Они обвенчались 17 июля 1839 года в Берне. От первого брака у поэта уже было 3 дочери, которых Эрнестина фактически удочерила. Эрнестина была богатой женщиной, и Тютчев не делал секрета из того, что живет на ее деньги. Она считалась красавицей. Портрет ее написал придворный живописец Штиллер. В этом браке родилось 3 детей – сын и 2 дочери. Тем не менее, в 1850-х годах Тютчев увлекся Еленой Денисьевой и фактически создал с ней 2-ю семью. В Смольном институте учились дочери Тютчева от первого брака – Дарья и Екатерина. Поэт часто навещал их, в свою очередь Елена Александровна Денисьева, учившаяся там же, и Анна Дмитриевна, ее тетка, были вхожи в его дом. Взаимный интерес созревал постепенно. День объяснения, 15 июля 1850 года, стал для Тютчева и Денисьевой важнейшей вехой. Спустя 1,5 десятилетия, в середине лета 1865 года, поэт отметил эту дату строчками. «Сегодня, друг, 15 лет минуло с того блаженно-рокового дня, как душу всю свою она вдохнула, как всю себя перелила в меня». Роман Денисьевой с женатым мужчиной, который по возрасту годился ей в отцы, был негативно воспринят не только светским Петербургом, перед нею демонстративно закрылись двери многих домов, но и отцом Елены Александровны, отрекшимся от дочери. За 14 лет пребывания в незаконном союзе Денисьева родила поэту 3 детей – дочь Елену и сыновей Федора и Николая. В метриках все они были записаны Тютчевыми. Безоглядность и безмерность ее чувств была такова, что в 1862 году Денисьева признавалась: «Я вся живу его жизнью, я вся его, а он весь мой». О том, что довелось ей пережить, поэт рассказывал в стихотворении, написанном в 1851 году. «О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей! Судьбы ужасным приговором твоя любовь для ней была, и незаслуженным позором на жизнь ее она легла». В мае 1864 года Денисьева родила сына Николая. После родов ее самочувствие стало стремительно ухудшаться. Врачи диагностировали туберкулез. Она умерла 4 августа. Через 3 дня Тютчев похоронил возлюбленную на Волковском кладбище. Пребывая в состоянии полного отчаяния, поэт, по воспоминаниям современников, постоянно искал собеседников, с которыми мог бы поговорить о Елене Александровне. Как рассказывал Афанасий Фет, Тютчева лихорадила и знобила в теплой комнате от рыданий. Время не снимало остроты боли. В январе 1865 года старшая дочь поэта Анна писала сестре, что отец, пребывая в состоянии страшного горя, даже не пытается преодолеть его или скрыть хотя бы перед посторонними. Тургенев, встретивший Тютчева весной 1865 года, рассказывал о безжизненном голосе поэта. Его одежда была промокшей от падавших на нее слез. Поэту были мучительны мысли о том, что он не выполнил одну из просьб возлюбленной и не выпустил посвященный ей сборник стихов. Жена Тютчева, Эрнестина Федоровна, отреагировала на горе мужа словами: «Его скорбь для меня священна, какова бы ни была ее причина». После гибели Денисьевой Тютчев примирился с женой. Известна еще одна любовная связь Тютчева – возлюбленная Гортензия Лап. Подробности этой связи мало известны. Иностранка приехала с Тютчевым в Россию и впоследствии родила 2 сыновей. Поэт скончался в 1873 году и завещал госпоже Лап ту пенсию, которая по закону полагалась его вдове Эрнестине Федоровне. Вдова и дети – свято выполнили последнюю волю мужа и отца. В течение 20 лет, вплоть до смерти Эрнестины Федоровны, Гортензия Лап получала пенсию, которую уступила ей вдова.
Городской наблюдатель. Программа о прошлом и настоящем домов, дворцов и парков Петербурга.
Традиции и новая архитектура.
Восстановление утраченного.
Авторский взгляд на события культурной жизни города.
Каждое утро по будням в 11:10 в эфире Радио России Санкт-Петербург.
В этом городе все обман, все мечта и мираж, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города, тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, тени любивших, страдавших, ревновавших, бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться и прислушаться. Глухой полночью к зимней канавке приходит пушкинская Лиза. Скрывая лицо за траурными перьями шляпы и шелестя шелками, всегда без спутников, одна, ходит по улицам блоковская незнакомка. Многие из роковых и романтических историй, которые случались в Старом Петербурге, достойны едва ли не пера Шекспира. Многие растворились во времени и в туманах города и исчезли навсегда. Какие-то из них мы с вами вспомним. В падении нравов нынешнее общество обвиняют частенько все, кому не лень. Но и век назад, как ни странно, в Петербурге говорили, что времена рыцарского отношения к даме канули в лету. Блюстители нравственности, в основном из журналистов и писателей, сетовали. Улица испортилась и развратилась. За кем только не приходится надзирать. И за хулиганами, и за школьниками, и за представительницами древнейшей профессии, и за ловеласами. В конце 1911 года петербургский градоначальник генерал Драчевский даже издал приказ об усилении надзора за мужчинами, позволяющими себе преследование женщин на улице. Судебная хроника тех лет сохранила немало примеров, считавшихся вызовом общественной нравственности. Однажды британская подданная госпожа Томпсон прогуливалась по Большому проспекту петербургской стороны и вела на цепочке собаку. У одного из магазинов дама остановилась, и в то же время из магазина вышел некто Левин. Увидев даму с собачкой, господин Левин тут же во всеуслышание заявил, что собака принадлежит ему. Он решительно взял за руку госпожу Томпсон и предложил ей пройти в полицейский участок. И тем самым совершил вопиющую ошибку. Трогать за руку незнакомую даму без ее на то разрешения нельзя никоим образом. Господина Левина даже привлекли к судебной ответственности. Ни больше, ни меньше за самоуправство. Правда, мировой судья, у которого дело слушалось в первой инстанции, не нашел в его действиях состава преступления и вынес оправдательный приговор. Однако истица добилась повторного рассмотрения дела, и столичный мировой съезд доказал самоуправство господина Левина и приговорил его к аресту на 5 суток. В судебной хронике 1910 года описывается еще такая курьезная история. Некая госпожа Витгоф отправилась со своей приятельницей в пассаж на Невском проспекте за рождественскими покупками. В предпраздничной сутолоке у входа в пассаж госпожа Витгоф почувствовала вдруг, что кто-то взял ее под руку. От испуга она чуть не упала в обморок, а ее спутница, увидев, как неизвестный им господин позволяет себе вольности, стала оттаскивать подругу в сторону, громко награждая незнакомца нелестными выражениями «нахал», «хулиган» и тому подобное. Эта история также закончилась не лучшим образом для незадачливого Дон Жуана. Его заставили пройти в полицейский участок, где установили личность дворянина по фамилии Черкас. Мировой судья приговорил господина Черкаса к аресту. Ему инкриминировались бесстыдные, соединенные с соблазном, действия в публичном месте. Правда, позднее обвиняемому удалось добиться, чтобы мировой съезд изменил формулировку обвинения и усмотрел не бесстыдное, а только непристойное поведение. В конце 1911 года градоначальник издал приказ о борьбе с ловеласным злом. И чинам полиции вменялось в обязанность не только задерживать уличных нахалов, но и принимать все меры для возбуждения против них судебного преследования. Бедные петербургские дон-жуаны! Ваш благородный пыл будет отныне охлаждаться камерами полицейских участков и мировых судей. Иронизировал знаток женского вопроса тех лет журналист Никитин. А вот писательница Гриневская, а с ней, кстати, были солидарны и многие ее читательницы, сомневалась в правильности решения властей. Она писала: «Иногда желание познакомиться с поразившей своей наружностью женщиной может быть как бы рефлекторным, и если оно выражено в искренней, самой деликатной форме, то обиды в этом я лично не вижу. А и действительно, как же быть с любовью с первого взгляда?» Амурные истории прошлого вместе с вами, друзья, вспоминала Ольга Клименкова.
Любви старинные туманы.